говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Учебники истории, инструмент будущего, первый фрагмент цикла. И в чем виноват современный капитализм? Рассказ о фильме «Давайте делать деньги». С начала Горбачевской перестройки в Советском Союзе, а затем в возникших на его месте государствах, многое и многое менялось. В том числе и учебники истории, по которым школьники изучают прошлое мира, в котором живут. А на этом фундаменте строится их представление, каким этот мир должен быть. Проекты, которые начнут реализовываться, когда эти дети станут взрослыми. Именно поэтому в некоторых из постсоветских стран власти стремятся руководить процессами изменения школьных пособий по истории и контролировать их. Вот почему мой коллега Владимир Тульц решил посвятить серию своих материалов школьным учебникам истории. Сегодня первый фрагмент этой серии.
Оруэлловская «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует будущее, тому принадлежит настоящее» давно уже стало общим местом и банальностью для правителей государств, возникших после распада СССР. Даже для тех, кто Оруэлла не читал. Даже для тех, таких немного наберется, кто, в отличие от российских руководителей, и не высказывал своей озабоченности по поводу школьных учебников истории и руководящего мнения, какими они должны быть. Настоящим-то они ведь все хотят управлять. А для этого настоящего времени содержание школьных учебников о прошлом в чем-то схоже с долгосрочной стратегией политического, экономического и какого еще хотите развития. Мальчики и девочки, которые сегодня заучивают по ним про отечественные древности, героические битвы с врагом и узнают о доблестях и недостатках руководителей нации, завтра, то есть через 8-10 лет, станут электоратом, избирающим этих самых руководителей или отвергающим их. А некоторые и сами окажутся вождями и руководителями. И где бы и чему бы и те, и другие потом не учились, шрамы школьного образования никогда не изгладятся. Как сказал мне недавно молодой человек, окончивший школу в Москве, а потом и в Нью-Йорке учившийся, и в Лондоне, битва на Калке, и когда был Ленин маленький, это где-то в подсознании, но навсегда. Однако дело ведь не только в подсознании бывших школьников и желании нынешних правителей управлять настоящим и контролировать будущее. За минувшие два десятилетия многократно поменялся и политический, и идеологический ландшафт постсоветского пространства. И это, естественно, нашло свое отражение в учебниках и усиленно изучается теперь на Западе. В Сорбонне, к примеру, старательно переводят и комментируют стенограммы встреч российского руководства с авторами учебных пособий по истории. А в Брауншвейге есть даже институт международных исследований школьных учебников. Вот и мы решили не отставать и на конкретном материале сопоставить и проанализировать, что писали и чему в разные годы учили и учат на уроках истории в разных частях бывшего СССР. Один из участников брауншвейгских исследований, украинский историк профессор Юрий Шаповал, говорит мне на это.
Во-первых, абсолютно великолепный замысел, очень интересный во всех отношениях, но, хочу предупредить, достаточно сложный. Я хочу пожелать, чтобы собралось какое-то количество, какая-то масса энтузиастов, прежде всего, которые смогут это реализовать. И у нас на одном из заседаний как раз в Брауншвейге мы рассматривали, как раз вот была попытка сравнить учебники по истории Грузии и, если мне не изменяет память, Узбекистана. То есть была Россия, Украина, Грузия и Узбекистан. Вот такая попытка была сделана. Может быть, обратиться к этому опыту, попытаться это сделать. То, возможно, разные подходы, но замысел очень хороший.
Так считает заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины профессор Юрий Шаповал. Спасибо, Юрий Иванович, за высокую оценку и советы. Что ж, давайте с вас и начнем. Скажите, что, по вашему мнению, можно извлечь из наблюдения над изменениями содержания учебников о прошлом?
Школьная история, я думаю, имеет очень точную цель. Она должна воспитать лояльного, патриотически настроенного гражданина. И так, по-видимому, какая-то сумма знаний вкладывается во всех странах. Вместе с тем, я это все хорошо понимаю, но у меня всегда возникает такой как бы немножко скепсис или какое-то сомнение. Ну хорошо, но мы же можем эти истины, на которых мы воспитываем детей, менять, если, скажем, к тому нас подводят открывшиеся факты или там какие-то неизвестные документы, которые проливают свет на что-то нам неведомое.
Ну а политический фактор?
Ну, конечно, влияет политика, само собой, так сказать, на написание учебников истории. Но вот это именно, подчеркиваю, не политика идеологическая, а вот сама научная составляющая при подготовке учебников, вот она зачастую, к сожалению, остается в тени при подготовке учебников. Но ее всегда нужно учитывать.
А могли бы мы сейчас перейти от общих построений к конкретным примерам, к разговору об украинских школьных учебниках?
Я вам приведу просто пример Украины, который иллюстрирует то, что, в общем-то, происходит, и, может быть, у нас немножко такая нетривиальная ситуация, а потом пример России. Конечно, учебники – это база вот той самой исторической памяти, я уже сказал, это база воспитания. По сути, это фундамент национальной идентичности, скажем так. И у нас в Украине происходит достаточно странная вещь вот за эти годы. Произошла. Мы видим как бы расщепленность, мы видим такой, расколом я бы это не назвал, но во всяком случае мы видим три узла разных представлений о нашей истории. Совершенно ясно, что на востоке и на юге у нас актуальна историческая память, которую прививала советская школа. И вот эти советские или криптосоветские подходы, назовем их так. Тут, например, вот опорные пункты Киевская Русь, это колыбель трех братских народов, Великая Отечественная война или там проблемы социальной защищенности человека в Советском Союзе, естественно, как плюс. Второй момент – это то, что можно назвать такой государственнической школой, я бы сказал. Мы видим то, что пропагандируется сегодня через официальную историографию в Украине. Ну и тут что мы наблюдаем? Киевская Русь. Это как будто уже и представляется как первое украинское государство. Вот особенно гетьманская держава 17-18 столетий, якобы как абсолютно независимое политическое образование. То есть, что происходит? Если раньше в учебниках по истории Украины мы видели линию, что украинский народ только и думал, как бы на Переяславской раде объединиться с Россией, то теперь стрелка часов идет в обратную, или раскрутка идет в обратную сторону, теперь нам показывают, что вот единственная мечта украинского народа была создание независимой державы. Ну и третий момент, который я наблюдаю, может быть, я ошибаюсь, но мы видим в Украине, это прежде всего касается вот западноукраинского региона, мы видим абсолютную точную, точечную апелляцию к ценностям националистическим, к ценностям организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, вот элементы героики. Вот это все, так сказать, важно для этой части. То есть вот такая расстроенность своеобразная, не знаю, как это сформулировать.
Так считает украинский историк профессор Юрий Шаповал. От себя добавлю, что многое, о чем он говорит, можно, и позднее мы проделаем это, проиллюстрировать цитатами из украинских школьных учебников. Но, Юрий Иванович, вы обещали сказать о положении дел с учебниками и в России.
В России мы наблюдаем наоборот в учебниках, вот то, что я вижу. Я сейчас вам не буду рассказывать об антиукраинских элементах в публикациях моих российских коллег. К сожалению, они есть, но, к счастью, не во всех. Это, так сказать, отдельная тема, я не хочу даже на этом останавливаться. Мы видим что? Мы видим определенное влияние либеральных таких ценностей и подходов, начиная со времен перестройки и заканчивая где-то моментом ухода Ельцина со своего поста. И сейчас мы наблюдаем абсолютно, и это ощущается вот в этом школьном каноне, каноне учебников, как бы регенерацию вот этих вот советских мифов, советского подхода, советских ценностей. И вот это меня тоже, это я абсолютно точно могу сказать, и это меня просто как человека, который в конце концов хочет жить в мире с Россией, добрососедством, меня это несколько удивляет. Хотя, конечно, это дело, собственно, авторов русских учебников, они так видят, они так формируют свое сознание.
Это не секрет. На это формирование сознания весьма целенаправленно старается влиять власть. Она и учебники заказывает, и объясняет, как и о чем писать. Это в России. А что в Украине?
Вы знаете, я, во-первых, хочу уточнить сразу, это вещь принципиального свойства. Когда мы говорим о России, мы говорим о России. Если речь идет об Украине, речь должна идти об Украине. У нас принципиально иная ситуация. Да, я согласен, то, что происходит в России, вы абсолютно точно сформулировали. Но я клянусь вам и даю честное слово, я счастлив от того, что у нас такого не происходит. Значит, нет такого, слава богу. Понимаете, разница принципиальная. Все-таки основные изменения, которые происходят в учебниках в России, как мне кажется, и даже учебник «Очерки истории России» в рамках работы совместной украинско-российской комиссии, там это тоже видно в российской части, в российской книжке очень хорошо просматривается. Основное все-таки изменение в России – это опять формирование образа великой державы. И все, что работает на этот образ. Это не важно, вопрос ли это этногенеза, вопрос ли это Киевской Руси, или еще какие-то вопросы 17-й, там, 15-й век, или это Российско-Польская война, так сказать, и так далее, и так далее. Или это Великая Отечественная война, все, советский материал. Все идет в ход формирования этой концепции.
Ну а на Украине разве не идет там параллельный процесс усиливающегося воспевания украинской государственности, ее древности, ее значимости?
У нас, я бы сказал, кардинальное изменение в учебниках происшедшее, это то, что Украину начали изображать все-таки как государство, которое оказалось, если говорить, скажем, о военном периоде, это между двумя диктатурами. То есть это государственность, которая, так сказать, не дали реализоваться, и которая сама себе не дала реализоваться в силу там определенных причин. То есть совершенно разные векторы, совершенно разные установки. Естественно, тут добавляются какие-то вещи, например, в трактовках того, что российские историки называют Великой Отечественной войной. У нас это трактуется как Вторая мировая война. Нас обязательно показывают разные силы, которые присутствовали вот в том ландшафте военно-историческом. Это и националисты, это и украинцы в Красной армии, это и партизаны. В российских учебниках, как мне кажется, это несколько выпрямлено, вот эти сюжеты. И точно так же с трактовкой советского времени, я повторяю, там работает все на концепцию великой державы. У нас это считается, если не потерянным временем, то, по крайней мере, временем упущенных шансов для развития Украины во всех отношениях, в самых разных аспектах.
Украинские и российские учебники истории сопоставлял киевский историк Юрий Шаповал.
Учебники истории. Инструмент будущего. Первый фрагмент этой серии подготовил Владимир Тольц.